эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен ситуации, которая может показаться фантастической в любой стране, кроме, боюсь, России. Ситуации, когда верующие люди, православные люди, оказываются противниками строительства православного храма. Есть и сторонники, есть и противники. Москвичи разделились. Налицо конфликт, который тянется уже больше года. Слово «торфянка» наберите в интернете сотни тысяч упоминаний, потому что конфликт волею судеб стал, видимо, принципиальным не только для жителей района. Сплелись какие-то более крупные вещи. И у нас сегодня в гостях трое участников группы, которая защищает парк от строительства. Это Наталья Витальевна Афанасьева, Наталья Николаевна Федорова и Виктория Александровна Миронова. Как сказали наши гости, принимая приглашение, мужчины все на работе. Хорошо ли это или плохо? Мне кажется, что скорее хорошо, потому что православие почему-то у нас ассоциируется прежде всего с женщинами, во всяком случае, по эту сторону царских врат, и больше доверия к вам, как к существам спокойным и выдержанным. И, наверное, поэтому первый вопрос такой. С чего зародился конфликт? Можно ли было его избежать? Как на ваш взгляд, Виктория?
Да, конечно, мне кажется, его можно было избежать вполне себе легко, соблюдя всего лишь одно условие. Перед тем, как начинать строительство, проектирование, нужно было хорошо подготовиться и провести публичные слушания. И пригласить на эти публичные слушания людей, которые высказались бы. И мне кажется, что не возникло бы вообще проблемы на этом месте. Нам просто не дали вовремя высказать свою позицию. Вот с этого все и началось.
Я прошу прощения за мачизм. А это не наивность? Вы полагаете, что если бы вы сказали свое «нет» еще до начала, то ваше «нет» было бы принято?
Нет, я считаю, что нас должны были спросить хотя бы. Другой вопрос, они бы могли решать. Но люди бы и власти бы понимали истинное положение дел. Да, ведь далее потом получается, что в процессе вот этого протеста оказывается, что противников строительства храма и защитников парка более 4000 человек в районе, да? Более 4000 человек, которые вышли с активной гражданской позиции, которые дальше ходили, ведь были еще публичные слушания проведены уже по альтернативным участкам, которые были предложены вместо парковой территории Торфянки. Более 4000 жителей не поленились, пришли и выразили свою гражданскую позицию. Вы представляете себе масштаб вот вообще вот этой ситуации?
Ну, я прошу прощения, не впечатляет. На Пасху в храм приходят и 5, и 6 тысяч человек. А что проку? Расходимся и потом прелюбодействуем, воруем, завидуем и ничего?
Нет, здесь немножко по-другому все произошло. Ведь когда для людей, для
большинства
жителей, это было неожиданностью.
Сколько в районе населения? 4 тысячи – это много или мало, в зависимости от того, какая это доля жителей?
Какая-то доля жителей. Мне кажется, что
у нас 82 тысячи населения Лосиноостровского района. Но дело в том, что в связи с тем, что люди достаточно ленивые, люди достаточно, как вам сказать, более равнодушные.
Я люблю русский язык, достаточно ленивые.
Ну, равнодушно, скажем так. И, соответственно, Виктория, говоря это, имела в виду, что люди с активной позицией, то есть люди, которые действительно пришли, которые выразили свою позицию. То есть по сравнению с тем, что за храм проголосовало со всего района 682 человека, именно из Лосиноостровского района, то вы понимаете, да, то есть соотношение 4 тысячи и 682 человека, это, ну, как бы вот совсем...
Это внушает. А что значит оговорка «из района»?
Дело в том, что... Мы даже, вы знаете, правильнее было бы сказать из микрорайона, потому что очень многие в нашем Лосиноостровском районе даже не знают, что произошел вот этот конфликт, и что мы уже более года живем круглосуточно, ежесекундно в парке дежурим и не даем его застроить.
Минуточку, ТАСС о вас пишет, а местные не знают.
Да. Совершенно верно. Ну, а людям не интересно, понимаете? То есть они сходили на работу, пришли, там, почитали, там, кушать приготовили, покушали, легли спать. Ну и, собственно, нормально как бы.
Я прошу прощения, могу ли я вмешаться? Вот что у нас пишет ТАСС? Наверное, люди читают. Но, как правило, ТАСС пишет и публикует исключительно противоположную позицию. Ни разу за все время ТАСС не известил население, людей о том, что сейчас вместо Торфянки уже построен храм на альтернативном участке. Он уже построен, открыт, освещен, пожалуйста, он ждет посетителей. Ведь вот в чем проблема. Люди не до конца понимают, что происходит сейчас вот в этом маленьком озелененном клочком московской земли. В этом, я считаю, недоработка.
Русский наверное, язык, очень недоработка.
Наша недоработка, действительно. Мы мало. И мало этим занимались там органы исполнительной власти. Ведь никто ничего не писал, не говорил. Были проведены публичные слушания. Вот опять же, возвращаясь, кто о них известил? Кто? Прокуратура сказала, что никто не известил, когда были публичные
слушания. А кто должен?
Префектура этим занимаются.
Никто никого не предупредил. Другой вопрос. Может быть, вы пришли, там мало людей пришло. Но, тем не менее, шанс у людей должен был быть, прийти или не прийти. У них есть всегда выбор.
Хорошо. Давайте, если можно, по существу дела. Существо ведь такое. Люди хотят молиться. Людям нужно помещение для молитвы. В районе 80 тысяч человек. Ну так почему бы и нет?
Да, конечно, почему бы и нет?
За пределы района разве жители не выпускают нашего района? Он же не обнесен глухим забором, так что вообще оттуда никуда не выйти. У нас рядом, непосредственно в близости, возле метро Медведково, там, не доезжая метро, это меньше километр, наверное, 10 минут. Огромный храм. Пожалуйста, приходите, молитесь. Очень хорошо ходит общественный транспорт. Как нам представляют маломобильные группы населения, которые якобы вот не могут добраться и нуждаются, прямо вот очень нуждаются в храмах шаговой доступности, прям вот в двух шагах. Но это же тоже в определенного рода вот, ну, провокация какая-то звучит.
Может, лучше демагогия?
Демагогия. 7 минут пешком от парка Торфянка есть храм-часовня.
Не оправдание совсем.
Храм-часовня. Я прошу прощения, это немножко странно звучит, потому что либо храм, либо часовня. Часовня – это что-то маленькое, где служат только часы. То есть это молитвы из нескольких псалмов, монастырское богослужение, там нельзя проводить литургию.
Литургия есть. Вот про Шаканского, это большой храм, он просто еще не достроен до конца, он уже более 10 лет строится, на самом деле, еще не открыт, вот там только нижний уровень работ, насколько я знаю, но проводятся службы и воскресные проводятся литургии, то есть вполне можно его посещать. У тех же бабушек есть и дети и так далее, те, кто могут привезти, отвезти, грубо говоря. И я не знаю, проблем добраться, общественный транспорт прекрасно ходит, бесплатно, пожалуйста, приезжайте молить. То есть нет такого, что это какой-то замкнутый вообще участок земли, где нету ни одного храма, и просто какое-то богом забытое место, где срочно нужно обязательно в каждом дворе поставить храм.
Простите, пожалуйста, вот пример. Я сама отношу себя к православным. Я посещаю храм, может быть, не так регулярно, как нужно и как хотелось бы. Тем не менее, вот мы с соседкой, она тоже посещает храм, и мы с ней дискутируем.
Это храм вот местный.
Да.
Так.
Мы с ней дискутируем. Я ей говорю, пожалуйста, вот построили уже, осветили храм на Анадырском проезде Владимир 8. Это тот участок, который был предоставлен вместо Торфянки, да?
В прошлом году.
В прошлом году, да. В этом году он уже построился, осветил все. То есть он уже открыт, пожалуйста, ждет посетителей. А какие проблемы у вас возникают, чтобы туда добраться? Туда можно пройти, можно проехать. Это, я не знаю сколько, 500-700 метров. От парка, да.
Хотите, я вам древнерусскую поговорку подарю, да. 17 века запись. Храм близко, доходить склизко, кабак далеконько, да доползу потихоньку.
Ну вот, да, вот видите, поэтому здесь нужно смотреть...
И что она отвечает?
Она отвечает, мне нужен храм. Пожалуйста, вот тебе храм. Мне нужен храм в парке Торфянка, потому что до него идти ближе. И вот я хочу помолиться, вы понимаете, вот я хочу помолиться. Я на икону встану.
Хорошо,
встану
второй
и помолюсь.
Вопрос тогда, как адвокат настоятеля храма. В парке Торфянка 69 гектаров.
6,3.
Хорошо, 6,3. Но под храм-то выделено 0,2. Ну что ж, вам жалко, что ли?
Это вот можно я сейчас отвечу? Ну, начнем начнем с того, что в парковых зонах у нас по закону города Москвы, у нас есть такой закон о защите зеленых насаждений. И там есть такая статья номер 8. И в ней указано, что в озелененных территориях строительство, не относящееся как бы непосредственно вот к...
Для ухода за парком?
Да, не, запрещено любое строительство, просто запрещено. И это не зависит от того, кто хочет что-то построить в этом парке. От вот желания какого-то определенного круга лиц это не зависит. Здесь уже вопрос будет ставиться так, можно нарушать закон конкретно в парке Торфяника или нельзя нарушать закон конкретно в этом парке. Если по закону этого делать нельзя, значит, нельзя делать всем.
Но если всего две соточки...
Ну, значит, нельзя нисколько, ну, ни чуть-чуть. Две, ни
не... Все очень просто объяснить. Дело в том, что так как в Москве несуществующая программа 200 храмов все-таки есть и идет полным ходом, да, строительство, так. И строится...
А
сегодня уже сказали 550.
Да, со вчерашнего дня уже 550-600. Ну, мы пока еще на вчерашнем дне. Вот, соответственно, объясняю, как это делается. Сначала в парке, нарушая закон Москвы.
Чуть-чуть.
Да, чуть-чуть ставится маленькая часовенка. Видимо, для того, чтобы люди очень сильно не возмущались, потому что она маленькая, она вроде как не помешает. Вот, а затем уже там вырастает огромный храм. И, соответственно, подсобные другие строения. А, значит, что у нас должно было быть на Торфянке, мы прекрасно знаем.
Значит, документы, постановление правительства Москвы.
Да, то есть то, что Макария Московского, значит, часовня, это просто временная часовня. Там должен был быть храм Казанской...
Часовня в парке Торфянка должна была быть посвящена святому митрополиту Макарию.
Да, совершенно так. Московскому, да, совершенно верно. Там же должен был быть храм на 500 прихожан, пятикупольный, посвященный иконе Казанской Божьей Матери. Там же должен был быть дом Причта, 1250 квадратных метров, и 850 квадратных метров хозпостройка. То есть или вечерняя школа, или что там еще, воскресная, вернее, школа, извиняюсь, или что там еще должно было быть. Для этого должны еще выделить место для стоянки автомобилей. А, для этого должны выделить и оградить как-то
Везут
храм.
Да,
ну, крестный ход должен быть, правильно проходить? Подъезд. Один, пожарный выезд там или въезд.
Часовня, храм, дом Причта, воскресная школа. То есть это на двух сотках не уместится,
да, конечно. Ну, как-то значит, вот нет. Так, да, понимаете? То есть получается, что изначально, когда к нам пришли вот с этим строительством, еще и людей, получается, обманывали в том, что говорили им, что здесь будет маленькая часовенка. И вот посмотрите, участок 20 соток, он же маленький, хотя сейчас, в данный момент, огорожено около 7 соток. И люди, которые, в общем-то, не в курсе...
Сейчас. 20 соток 7 или 2? 0,2, я плохо понимаю.
0,2 – это 20 соток. А. В данный момент огорожено около 7 соток всего лишь.
20 соток все-таки уже
и
много.
Людям рассказывают, что... Понимаете, люди у нас, как мы сказали в начале передачи, что они ленны достаточно, вдаваться в какие-либо подробности, читать что-либо они не хотят. Соответственно, они подходят, и сотрудники, которые ЧОПа, охрана, организации 40-40, да, которые, значит, находятся на этой территории, они рассказывают людям, что смотрите, какой маленький участочек, здесь будет же вот такой вот маленький храмик, он же никому не помешает. Вы гуляете в парке, зашли, там помолились, ушли, там свечку поставили, все замечательно. И некоторые люди просто, скажем так, не в курсе, они просто обмануты. Если бы они узнали на самом деле, что здесь должно было быть огромное патриаршее подворье, то есть забирается огромная часть парка, то я думаю, те вот 680 с небольшим человек, я думаю, они тоже бы уменьшились.
Информационный щит есть какой-нибудь?
Уже нет.
Уже нет, слава богу.
Строительство же отменено
официально. Строительство отменили, и с тех пор щит был ликвидирован.
Демонтирован,
ага.
Да.
Почему отменили строительство?
Потому что очень много было возражений местных жителей.
Я надеюсь на это и думаю, что власти все-таки решили пойти навстречу местным жителям. Потому что очень много было протестов.
Вот у нас официальный ответ, да, из правительства Москвы. И формулировка у них такая. Замена земельного участка обусловлена протестами жителей в отношении строительства храмового комплекса в парке Торфяника. То есть вопрос уже свершившийся как факт уже строительство отменено в данный момент, но, тем не менее, все, что происходит, все, что мы видим, каждое воскресенье молебны за храм с участием вот, вот этого вот движения нигде не зарегистрированного и несуществующего юридически 40-40, вы, наверное, знаете, о чем мы говорим, они продолжаются до сих пор. Вот каждое воскресенье уже больше 20 раз.
Ой, юридическая регистрация. Ну, зачем вы к мелочам придираете? А сколько людей живут в браке незарегистрированном? Ничего, все равно любовь.
Да, вы понимаете, они вроде как есть, а их вроде как и нет. Очень странная такая ситуация. Церковь от них отрекивается.
А Спасителя Иисуса Христа регистрировали?
Ну, логично.
А, нет,
логично.
Перепись была, верно. Он как раз был с пропиской. А вот, верно, это я забыл, прошу прощения. Но ведь, а вы зарегистрированы как группа?
Нет.
Ну, так а чего же тогда к 40-40 придираетесь?
Ну, дело в том, что они-то всем кричат, что действуют как движение от РПЦ.
Движение в поддержку строительства новых храмов. Они для этого
что
создавали.
Их патриарх благословил, что их благословил викарий СВАУ Тихон Подольский, и они действуют от их имени. А мы, в общем-то, ни от чего имени не действуем, просто местные жители.
Они предъявляют какие-то бумаги от патриарха?
Нет, конечно.
Почему конечно?
Ну, потому что они же вроде как есть, а вроде как и нет.
А вы проверяли, выходили в патриархию?
А с нами не разговаривали. Нет, ну...
Что значит не разговаривали?
Мы написали письмо патриарху, но, к сожалению, мы не дождались ответа даже.
Это было 3 дня назад, неделю назад?
Да, мы, наверное, несколько в прошлом августе или в сентябре написали.
Сейчас июль. Это было в этом году или
в... В 15-м.
В 15-м вы писали письмо?
Да. Я писала к викарию, вот, кстати,
мы
говоря, несколько месяцев назад
Тихона. Там, ну, куда обращались?
Викариатство, да, обращалась я лично.
Ну, человеку по имени Виктория пристал обращаться к викарию.
Отказали, сочли, наверное.
Отказали? Не
отказали в ответе, отказали. Ничто, никакого ответа не пришло.
Хорошо. На ваш взгляд, кто причина того, что конфликт продолжается до сих пор? Местная власть? Викариат, патриархия, движение 40-40. Кто раздувает ситуацию?
Вот я вижу, что это какая-то комплексная, это целый, вот, целый ряд причин, которые...
Взаимовыгодное здесь... сотрудничество.
В чем выгода движения 40-40?
Непосредственная прямая. Руководитель движения 40-40, Андрей Кормухин, имеет свою фирму, которая называется «Анногрия», фирма по озеленению, которая непосредственно, если бы был построен храм, занималась бы озеленением парка. То есть все бюджетные деньги, в принципе, можно...
Немножко, зачем озеленять парк, если там парк?
Если это уже какая-то территория при храме, это можно очень хорошо облагоустраивать и так далее, этим заниматься, и это непрерывный поток денежный. Очень большие деньги выделяются, на самом деле, на озеленение, благоустройство.
Но это руководитель, а движение – это же конкретные люди, которые приходят в свободное от работы время, ночью, я так понимаю, какие-то дежурства и столкновения.
В данный момент ночью охраняют огороженную вот эту вот территорию 700-ток, охраняет ЧОП, но по первому зову, да, вот нашего священника Олега Шалима приезжает движение 40-40. Можем только догадываться, какие
а
у них взаимоотношения.
А ЧОП – это частное охранное предприятие?
Да, частное охранное
а
предприятие.
А какое частное лицо его наняло?
Сказали, что патриархия.
Думаем, что да. Потому что название у него «Вера».
Ну, в общем, нам сказали. Частное охранное предприятие под названием «Вера»?
Да. Нам сказали, что патриархия оплачивает этот чек.
Вы посягали на участок? Ведь от вас, видимо, охраняют.
Охраняют от нас. Лично мы, как местные жители, мы не посягали на участок, но несколько раза, два, наверное, по-моему, да, два или три раза пропадало несколько секций забора. И самое интересное, что, вы знаете, мы не видели, как это было, я говорю сразу, потому что мы располагаемся, нас выгнали из парка, мы располагаемся рядом с парком. Вот, в темноте, естественно, этого не видно. И вот как-то странно пропадало несколько секций забора, причем пропадало перед окнами охранников, перед окнами бытовка, которые находятся охранники.
То есть и в парке потом... стоит бытовка?
Да, да, стоит строительная
и поклонный
бытовка
крест.
И поклонный крест. Вот, как они
ну,
называют.
Поклонный крест чаю не пьет, мусор не образуется, стоит и стоит, слава тебе.
Ну, чего похороняет, конечно,
крест. А бытовка
–
это уже жизнь идет со всеми вытекающими твердыми мягкими отходами
да.
в парке.
Ну, туалета там нет.
Туалета там нет.
Нет.
А что тогда за инцидент с какими-то дурно пахнущими веществами несколько дней назад. Что это?
Вы знаете, у нас складывается впечатление, что, в общем-то, они пытаются нас компрометировать, потому что у нас вот других версий просто нет. Потому что все местные жители, мы общаемся, мы знаем друг друга. Я не думаю, что это из какого-то там другого района прибежал кто-то и что-то там сделал, да? Потому что очень странно происходит. Туалет горит перед носом охраны. Изнутри, как они объяснили, изнутри участка. А забор пропадает тоже перед окнами охраны. Значит, что у них еще? Сказали, что осквернили крест, но он почему-то внутренняя сторона как бы была осквернен. А теперь мы понимаем, что это, видимо, от дождя он был мокрый, потому что через два дня все приходили и целовали этот крест, кого они там привозят. Вот, то есть нам кажется, что это просто провокация, потому что с утра сразу же в Итартас, в Интерфакс, ну, в таких вот изданиях, к которым мы, в общем-то, до недавнего времени относились очень серьезно, появляются сразу статьи, обличающие нас, хромофобов, сатанистов там, и так далее, как нас называют, хромоборцы, сотрудники Госдепа, МИ-6 и так далее. Да, вот мы вот
фигуранцы.
Такие. Ужас. Мы же бояться стали сами себя.
Просто дело в том, что сейчас, в данный момент, отменены уже несколько важнейших документов, которые касались вот этого строительства. Нету сейчас ордера ОАТИ, на основании которого был построен вот этот вот забор, огороженная эта площадка, и с сентября прошлого года он закончился, его никто не продлевал. И также отменено ГПЗУ, утратило силу. И вот без этих документов строительство невозможно. Сейчас из действующих документов есть только постановление правительства Москвы, вот оно у меня в руках, оно его должны, мы ждем его отмены на самом деле, и еще остался договор безвозмездного срочного пользования, который истекает 28 августа. Времени остается совсем мало, здесь остается буквально 30 там, с чем-то дней, и поэтому сейчас вот пытаются всеми возможными способами сохранить, как-то вернуть, точнее, вернуть вот эти документы уже отмененные и продолжить строительство. Больше всех стараются, конечно, вот у нас эта группа 40-40 ДСС, вот, поэтому не исключены вот эти провокации, чтобы в прессе потом подать все так, что здесь действительно сатанисты, богоборцы, хромоборцы, они бросаются на крест, нужно срочно всем миром строить, спасать. Попытка уже завоза строительных материалов была в феврале, тоже с отмененными документами 13 февраля ночью, привезли сруб, но благополучно на следующий день его с помощью полиции увезли. Поэтому сейчас пытаются использовать любую возможность еще зацепиться, здесь остаться хоть как-то.
То есть поведением полиции вы довольны? Она в этом смысле соблюдает закон.
Знаете, если бы она всегда соблюдала закон, у нас бы не было столько случаев избиений.
Трудно полиции приходится.
Не полиция вас избивает?
Нет, конечно, но не всегда она поспевает, так сказать. Не всегда, потому что у нас действительно очень много, вот за прошедший год очень много эпизодов достаточно серьезных избиений.
Прошу прощения, как вот, я себе это визуально не очень представляю, вот сообщение, что избили пожилую женщину. Вот технически вот эта женщина проходила мимо, дежурила, ночью, днем, кто-то...
Ночью. Она, по-моему, даже не дежурила, она выбежала на сигнал СОС.
Мы все прибежали, да, на сигнал СОС.
Кто подает сигнал СОС?
Дежурные.
Дежурные ваши инициативные группы.
Да.
У вас там постоянно...
Да, постоянно дежурные.
Смена пажеского караула.
Если вдруг... Да.
А поскольку там людей...
Двое-трое,
да.
В газели.
Ну, это по Евангелию, где двое или трое, там я среди вас. Двое или трое, они сменяются 3 часа или с вечера до утра?
По три часа.
Да. Ну, я как угадал.
И это уже происходит второй год. Круглосуточно люди выходят на дежурство.
Ну, вы меня не впечатлите, потому что это православная традиция. Она потом у католиков появилась. Еще в 8 веке в Константинополе святой Федор Студит создал монастырь неусыпающих. Смысл был тот, что монахи 24 часа в сутки пели псалмы. У католиков это сейчас превратилось в непрерывное поклонение перед святыми дарами. То есть один прочтет, ложится спать, второй становится. И, в общем, вот даже вот эта вот смена, это то, что называется вигилия в латинском языке, а вот в нашем православном молитвословии это называется часы. Первый час, через 4 часа, третий и так далее.
Вот ведь получается, мы ближе к Богу даже.
Между прочим.
Если вы при этом, если ваши дежурные при этом все-таки читают молитвослов.
А, вот нет, с этим
мы учтем ваше замечание и доработаем.
Да, да,
но если там есть православные.
Среди дежурных действительно очень много православных.
Да? В основной своей массе 95%, скажем так, из 100, все православные, конечно.
Хорошо,
все верующие
люди. Вот трое людей стоят в пикете. Кто вдруг появляется на крыльях ночи с желанием нанести физическое оскорбление?
Вы знаете, у нас несколько было таких случаев. Ну, допустим, один из дежурных стоял около «Газели», в котором мы в данный момент дежурим.
Да. Так, послушайте, как не потянешь...
Мы дежурили
сначала.
Ну, давайте так, чтобы коротко, значит, когда все случилось, 18 июня 2015 года, мы дежурили, просто вот как сбежались, так и остались в парке. Мы там же спали на земле. Случилось то, что разломали асфальт и стала заряжать тяжелая техника.
Я не понял, если это парк, откуда там асфальт?
Нет, есть дорога, Осташковский проезд.
Так.
Есть небольшой проезд двухполосный.
Чтобы заехать машинам, убрали часть забора и дорогу.
Поломать. Нужны бордюрчики.
Да, заборчик такой декоративный был. Его убрали, и бордюрчик, там пешеходная дорожка такая неширокая. Ее разломали, значит, и, собственно, подъехали молодчики в количестве 50-60 человек. Начали вытаскивать сетку. Кран строительный привез прямо по газону бытовку. Вот. Местные жители, которые в это время гуляли в парке, начали подходить и спрашивать, что случилось. Им начали просто в ответ хамить. Вот. И уйдите с нашей территории, это территория РПЦ. И так далее, и тому подобное. То есть угрозы. За это время сбежали жители. Там начали друг другу все звонить. Те, кто с детьми гуляет вместе, кто с собачками гуляет, кто пенсионер в этом парке. Потому что это единственный парк в нашем микрорайоне, совершенно такой вот
демократичный
парк.
Большой очень, 400 на 400 метров. Вот чтобы не думать про эти гектары, это всего 400 на 400 метров.
Маленький.
Он маленький.
Здесь были сады, здесь была деревенька, здесь были дачи. Вот, понимаете? И этих людей, которые жили здесь в деревянных домиках когда-то, их просто расселили сейчас по многоэтажкам вокруг этого парка. И все друг друга знают. Почему у нас такой феномен случился? Почему мы уже больше года?
Да,
потому что мы друг друга знаем. Это не Лосиный остров, это не какой-то огромный парк. Он маленький. Маленький, да еще пруд очень большую территорию занимает. Вот. Из-за этого мы все, в общем, так и оказались. И, в общем, мы так и остались на улице. Мы прятались. Лето было холодное, 15-го года. Вот. Мы прятались под зонтиками, под клеенками прятались. Очень холодно, были жуткие грозы. Мы жили на улице. Потом мы соорудили, скажем так,
парник.
Да.
Мы
купили, скинулись, купили тент летний. У нас его забрал ОМОН. Забрал, там, ну, как полагается, в касках, в шлемах, в жилетах
ночью
пришли. Ну, вот, ночью все разгромили, разломали, увезли. Мы поехали на следующий день, купили новый, поставили. Его снова...
Не проще было купить ОМОН.
Видимо, там у нас нет денег, к сожалению,
на ОМОН.
Госдеп не платит, хотя 40-40 говорит, что нас спонсирует Госдеп. Видимо, это очень... Наш парк очень такой стратегический объект для Госдепа, видимо. Очень важный. Вот. Ну, смешно, правда, смешно. Вот. И, соответственно, значит, у нас этот тент снова забрали, разломали, но мы его постепенно, потихонечку, значит, выдернули, его в жилищник отвезли, спрятали. Ну, вот. Мы оттуда выдернули его, вот оставили эти палочки, затянули это все парниковой пленкой, и вот так мы прожили всю осень, зиму и до 3 марта, пока среди ночи, где-то около часов 5 утра, приехал 2 автобуса ОМОНа, все разломали, не представлялись, ничего, у многих жетоны были спрятаны, в общем, лица замотаны, да, разломали, и, в общем, нам пришлось скинуться на газель. Вот. Так что мы купили старую дряхлую газель, которая не хочет ездить. Ну, по крайней мере, мы сейчас дежурим в этой газели.
Под крышей, потому что... Хотя уже никто не двигает, не дергает.
Да. Для этого, чтобы мы поставили эту газель прямо около бордюрчика, около парка. Но префектура решила, что это нельзя делать. И понаставила знаков. Стоянка запрещена вдоль всего Осташковского проезда. Это было очень, конечно, смешно. Вот. Очень странно. Причем не незаконным образом они поставили эти все знаки, да-да-да-да-да, без предупреждения там за 21 день, перед тем, ну, в общем, масса нарушений народа. Понимаете, то есть тут же вышел закон о том, что палатки нельзя в парке.
Ах, так это из-за вас.
Потому что это за нас.
Автопробеги из-за дальнобойщиков, палатки из-за нас. Сейчас вот закон Яровой тоже непонятно, как применят.
Ну, вы же занимаетесь миссионерством, я так понимаю.
Ну, в общем-то, да.
А к вопросу чрезвычайной лености. По моим воспоминаниям, раньше вот в этом кластере Москвы, между железной дорогой и станцией Лосинка и западнее, была всего-навсего одна церковь. Ну, тогда в Москве всего их было полсотни храмов, которые никогда не закрывались при ленинцах. Вот. Это Покровский храм князя Пожарского начала 17 века, чудный, редкий памятник шатровой архитектуры. В начале 70-х там служил знаменитый в узких кругах тогда православных отец Сергий Савельев, которого назвали Медведковский Пугачев, потому что бояться ему было нечего и уже некогда. Ему было за 70, и у него в храме, я помню, когда вошел, был поражен, 76-й год на дворе, у него в храме висит объявление: антисоветских разговоров в храме не вести. Это было хуже, чем если бы он Солженицына раздавал, потому что само упоминание антисоветских разговоров было уже антисоветским актом. И это было франдерство. Вы тогда ездили в тот храм, когда ничего не было, и от вас до Покровского храма минут 15 езды.
Я езжу в Останкинскую церковь. Я езжу туда, но я
туда езжу, потому что... Троицы?
Да.
Ой,
потому что там была бабушка моя, да.
Понятно. Но вы знаете этот храм.
Да, я знаю.
Вы участвовали в каких-то способах протеста, когда там построили жилой район?
Да нет.
Но в сущности уничтожили половину, если не две трети, леса, внутри которого стоял храм.
Мы вообще были даже не знакомы тогда. Вот пока у нас не началась вся вот эта вот история с Торфянкой, мы даже никогда не слышали вообще о том, что у нас так строят храмы.
Я пытаюсь понять, вот выражение Наташи достаточно ленивы. Чем мы будем мерить лень? Я предлагаю в километрах. Вот Покровский храм от вашего микрорайона в 5 километрах.
Я вам сейчас объясню. Может быть, я немножечко не допоняла вопрос, но я скажу так. Я просто в Лосино-Островском районе живу 8 лет. Это 2 августа исполнится.
А в Москве сколько лет живете?
Я родилась в Москве, хотя движение СС, значит, говорит о том, что я алкашка родом из Башкирии, и пишет это во всех как бы интернет-изданиях. Да, ну вот. Я коренная москвичка, и я все же жила в центре Москвы, напротив церкви Святого Филиппа. Тогда это еще был какой-то склад, потом
это на проспекте Мира.
Да, совершенно верно.
Ротонда расстреляли.
Совершенно верно. Это все было, я помню, на велике там гоняло вокруг этого склада.
Но она была закрыта.
Вот. Потом ее реставрировали, мы ходили, когда еще во время ремонта там уже службы начались, мы там ходили обязательно. Мы были счастливы, рады. Но, вы знаете, я встретила там грубость со стороны вот, ну, тех бабушек, которые свечки продают, записочки принимают. Ну, то есть, не так стоишь, не в том одет. То есть, ну, мне не понравилось общение, и я стала ездить в церковь, действительно, Живоначальной Троицы в Останкино. Это прекрасный храм. Я даже, когда вот переехала сюда на Бабушкинскую, в Лосинку, приходила там к священнику и просила, чтобы он осветил мою квартиру, куда я переехала. И он ездил, я увозила, причем совершенно прекрасный человек. Вот, я его возила, он осветил квартиру, он так прекрасно пел. У меня есть 2 собаки, которые ему совершенно, я сейчас говорю, вы знаете, у меня 2 собаки, я говорю, неловко как бы. Он говорит, да что вы, это твари божьи, ну что вы, это же прекрасно. То есть он осветил, он пел, ну вообще было все чудесно вообще, просто я до сих пор езжу туда.
Ага. Ну вот сейчас вот Ватушина тоже разворачивается. Слыхали?
Беда.
То есть вы недостаточно лениво. Про Тушина вы все-таки слышали?
Естественно.
Почему естественно? А почему другие жители вашего микрорайона не слышали про проблему под носом? А вы про Тушина слыхали?
Так значит, что... мы не относимся к категории этих ленивых людей. Все очень просто. Все очень просто. Вы понимаете, дело в том, что с нами случилась беда. Мы считаем, что эта беда случилась с нашим микрорайоном. Согласны?
пока это не происходит у тебя под окнами, люди ничего не знают и не выходят. Это делается все очень тихо. Вот как, например, в Головино произошло. Ночью просто завезли уже готовый храм при поддержке там 40-40 и так далее. За два дня его поставили, просто оттеснив там местных жителей, чтобы это было ночью. Это было тайно. Здесь вот просто Старфянка и немножко не получилось у нас. Но я хочу сказать, возвращаясь вот к тому, что богоборцам, храмоборцам, что вот благодаря нам непосредственно построили храм рядом. Сейчас мы ждем документов на вместо, вот вместо этого участка, вот как написано, да, в парке Торфянка, как во всех документах, это вместо от одного участка предоставлено два других участка.
Это по документам так обозначено, да. Что да. Вместо.
Обязательно. Да. Вот, вот у нас ответы от правительства Москвы из всех департаментов и так
считается
далее. Вместо,
да, участки.
Потому
вместо
что это строительство
предоставили два.
На одном из них уже сейчас стоит часовня, она действует и так далее. Документы на второй уже готовы. Они давно находятся на подписании ФХУ и РПЦ с февраля месяца. Но ФХУ продолжает торговаться за этот участок и до сих пор не подписывает. Хотя, в принципе, уже все можно, конфликт можно было исчерпать давным-давно. Все должно было быть уже закончено. Из парка Торфянка все съехали. Вот рядом, непосредственно близости, там в километре, стройте храм, помогайте, пожалуйста, ради бога. Мы проголосовали за строительство этого храма. Просто немножко его перенести, учитывая мнение местных жителей. Мы, как местные жители, считаем, что мы можем высказать мнение. Вот. И второй такой небольшой момент, что котлованы, они одинаковые и под жилой дом, и под бассейн, и под храм. Они не отличаются ничем, они убивают просто все живое, и все. Вот такая наша позиция. Если бы у нас в парке Торфянка собирались бы строить жилой дом, точно так же бы вышли местные жители, мы бы также возражали.
Ну, котлован под храм, это все-таки, наверное, помельче.
Я имею в виду, что это утепление, что это сарай, это строительство и так далее.
Понимаете, дело в том, что это действительно, этот клочок земли, вот у нас сейчас действительно приходят в парке строить храмы. Прекрасно. В Москве есть места, где можно безболезненно, без инцидентов построить храм большой, красивый, понимаете? И все люди будут счастливы и довольны ходить туда, поклоняться Господу Богу, молиться, благодарить и так далее. Ведь сейчас получается, что сталкивают людей. Вы понимаете, что мы переругались все. Это же ужасно. Приходит ДСС.
Даже в пределах одной семьи
есть даже и такое.
Кто-то за, кто-то против. То есть вот так.
Конечно, это же ужасно. Сейчас то же самое на Лодочной этой улице. Господи, Боже мой, там рядом дома. Там совсем, там водоохранная зона. Зачем? Ведь есть пустые места в Москве, где можно. Нет, все надо под коммерцию отдать, продать и все, понимаете? Зачем у людей? Ну, мы обращались и к патриарху.
Немножко, минуточку, секундочку. Какая коммерция, если это церковь?
Ой, да ладно вам.
Дорогая московская земля. Церковь.
Ну, честное слово, Христу
Богу. Она же переходит в собственность.
Ну, перешла в собственность. Ну, во-первых, все-таки в пользование, наверное.
Нет.
Собственность. После того, как только возникает какая-то церковная постройка, это вот непосредственно даже есть такая инструкция на сайте 200 храмов, инструкция там для настоятелей или будущих храмов, где прямо последним пунктом указано, что как только возникает какая-то церковная постройка, как только ее осветили, земля вокруг переходит в собственность РПЦ.
Не в бессрочную аренду.
Нет, именно в собственность.
В данный момент. Вот пока строят, это бессрочное пользование.
Поэтому да? Все сейчас очень, скажем, сожалеют, что они не успели построить и хоть что-нибудь и осветить. Ну вот так и есть. Вот такой факт уже свершившийся. Уже больше года люди протестуют. Чем ближе, конечно, к концу вот аренды, тем народ уже, конечно, ждет. Очень все устали. Но мы надеемся, что здравый смысл восторжествует все.
Мы все-таки надеемся. Вы понимаете, дело в том, что это очень убивает веру. Мы привыкли, что православная вера несет с собой что-то доброе, светлое.
Благодать должна
благодать.
Исходить.
Но,
да,
во-первых,
лица,
это храм. Потоком. Если вдруг такое получится, но это вот, ну нет. Но если бы вдруг, то это храм на крови. Это священник Олег Шалимов.
На синяках все-таки, наверное.
Он дискредит. Ну, было крови много. Он дискредитирует, я считаю, РПЦ. Он дискредитирует православную веру. Это считаю не только я, это считают те люди, которые видят на глазах у кого происходит безобразие в парке Торфянка в данный момент.
Я читал интервью отца Олега. Его лейтмотив, что все по закону.
Нет. Значит, публичные слушания были не по закону, мы начали с этого.
Но он отмечает, что публичные слушания, и здесь, насколько я понимаю, он прав, это в принципе, там они сам закон подчеркивает, что они не имеют консультативный характер.
Совершенно верно.
То есть власть может и не обратить, ну как в Англии, референдум не обязательно к исполнению. Власть может не обратить внимания, но британская власть почему-то решает обратить.
Да, вот это вот начало событий. Сейчас после этого уже произошло очень много событий других, дальнейших. То есть уже епархия заявила 31 июля 2015 года о том, что они готовы уйти. После этого правительство Москвы начало там всякие подготовку документов и так далее.
И был выделен второй участок.
Были выделены участки.
А послание патриарха Кирилла от какого числа? Мне казалось, что оно недавнее, месяца полтора назад.
Нет, выступление вот его...
С призывом прекратить
конфронтацию. Ну, это, наверное, 31-го.
Нет, это старое. Это с прошлого лета. Да,
это когда еще началось только самое начало.
Во всех интервью патриарха и Ресина, господина, везде как бы фигурирует такая фраза, что мы не будем, конечно же, насильно строить. Если в каком-то районе вот конкретно какой-то конфликт и люди не хотят, мы, конечно, строить не будем. Это во всех ответах к нам приходит. И от Ресина у нас ответ есть, и в интервью так говорят. И епархия изъявила желание, да, это было больше года назад. До сих пор, вот уже целый год после этого прошел, до сих пор никак не уйдут. Все или медленным шагом, или вот хотят сохранить, вот очень хотят сохранить этот участок. Несмотря на то, что вот храм, я извиняюсь, вот сейчас, в данный момент, храм 17 века в Кусково под угрозой, и там почему-то его никто не защищает и не пытается его сохранить.
Где они? Где они? Вот скажите, пожалуйста, где они? Они приходят, понимаете, это надо общество, на этом надо как бы заострить внимание. Вот это вот движение СС, это страшные люди. Понимаете, мы очень многие избиты в парке Торфянка. Причем эти ребята занимаются, мы поняли уже, конечно, рейдерским захватом. Они ездят, да, это спортсмены, это бывшие заключенные. Понимаете, может быть, у кого-то там жизнь не сложилась. Кто-то зарабатывает этим деньги на жизнь как раз. То есть это ужас, это братки.
Минуточку, это, ну, братки все-таки, это скорее нечто из мафии. А это вот то, что вы описываете, напоминает термин «титушки».
А, ну, может быть, и титушки.
А ну как ты ласковый, больше по-православному. А,
да вы знаете, нет, как бы вот тут православием-то не пахнет. Нельзя тут ласково, поймите, нельзя. Потому что людей избивать нельзя. Это не православие. Они говорят, что они от РПЦ, что они представляют везде здесь на земле типа патриарха Кирилла.
А почему вы ставите эти слова под сомнение? Потому что патриарх не поддерживает их формально.
Вы знаете, нет, официально нет. Официально нет. Ну, а неофициально мы уверены, что, конечно же, поддерживают. Ага. Но нам очень больно и обидно.
Вот вспомнилась мне эта реплика чудная Евгения Леонова, что папа сказал неправду. Вот. Я от имени всего духовенства вас спрашиваю, ну вы что, нас держите за херувимов и серафимов? Если на человека ряса, так он уже не может соврать? Вы этого раньше не знали?
Ну, на таком уровне-то вроде как бы и...
Ну, не хотелось
бы верить в публичном пространстве, да, не должен.
По-моему, нет ничего более противоположного вере, чем желание верить. Потому что вера, она, мне кажется, она от благодати, она преодолевает нежелание верить. Тогда это, ну вот как у апостола Павла. Не хотел верить, так вот и вдруг. А вот это желание верить, оно создает веру, я прошу прощения за термин, такую вот пластилиновую, чуть-чуть не прошедшую через трезвость. Когда ты все-таки идешь к священнику не потому, что думаешь, что он святой, а потому что, ну, одному в церкви невозможно. Лучше уж пусть дурной, но все-таки кто-то будет под Богом. А можно к вопросу о доброте православия, вот достаточно светлое православие, задать такой вопрос. А если бы вас спросили, можно ли в вашем микрорайоне, не в парке Торфянка, а на пустыре, построить храм кришнаитов. Вы бы согласились?
Если бы он нам не помешал.
Вы знаете, я думаю, что да. Да. Я не то, что не помешал, если это законно, все. И на законном месте,
закон
предусматривает, там, где можно.
Я
строить.
Почему говорю про кришнаитов? Потому что
мы терпим, когда
прокладывали третье кольцо, кришнаиты – редкий случай московский. Они купили участок земли, построили там вот здание, но при сносе третьего кольца на Хорошовке этот участок у них конфисковали, компенсацию не выплатили, построили бизнес-центр, им обещали дать равноценный участок. Прошло около 20 лет, ссылаются на то, что местные жители провели против, потому что не надо нам здесь сектантов. И мечеть точно так же в Москве, сколько мусульман, все-таки не один десяток тысяч. Вот. Но не дают строить, и не дают местные жители, и здесь, я думаю, без обмана. И мне вот интересно ваш опыт синяков и шишек. Он заставляет изменить вообще взгляд на отношения с верующими людьми другими?
Не, вы знаете, вот у меня 3-летний сын. Мы всегда сейчас, где стоит, вот размещается эта площадка строительная, мы всегда ходили, гуляли с ним на этой полянке. Его лучший друг – ребенок из мусульманской семьи. До тех событий, когда в парк приехала строительная техника и начались попытки его застройки, я никогда вообще не думала, мусульманин ты, православный ты, кришнаит ты. У меня были люди порядочные, непорядочные, интересные, неинтересные. Я даже не мыслила этими категориями. Теперь, безусловно, произошло что-то в сознании, но я хочу сказать, все-таки я хожу в церковь, и мне кажется, если бы не батюшка, к которому я обращалась в свое время, приходила с этой проблемой, боже мой, как же так? Подскажите, ну что же это творится у нас? Как так можно?
К священнику с этим приходили?
Я ходила, приходила, и он на самом деле не пожалел для меня времени, и я ему благодарна. Я теперь, пережив вот этот год, когда мне в лицо опрыскали перцовым баллоном, когда мне ставили там синяки, когда меня оскорбляли, когда на моих глазах оскорбляли, толкали мою маму. То есть вот это все было пережито. И я очень благодарна вот своему батюшке за то, что он смог меня, как сказать, удержать вот от этого гнева, что ли. Но теперь я совершенно четко разделяю, что такое там вот понятие церковь и что такое понятие вера. Это все-таки для меня две совершенно различных и причем уже теперь не связанных между собой формулировки. Я не знаю, к счастью это или к сожалению это, но тем не менее вера моя, она сейчас воспринимается как нечто что-то личное, глубокое, духовное. Вот я прихожу к своему батюшке и могу ему что-то сказать.
Но не было счастья, да несчастье помогло. Только у вас вера-то стала настоящей.
Да. Нет, а между прочим, был такой момент после очередного вот налета 40-40 на местных жителей, очень агрессивного. Очень многие как-то прям все, желание стянуть себя, снять, совершенно сорвать, верно. Выбросить крест. Но потом что-то люди успокоились, люди переосмыслили. И вот мне очень отрадно сейчас понимать, что все-таки люди, пройдя через какие-то испытания, очень серьезные испытания, физические и духовные, все-таки не отвернулись, не растоптали в себе вот эти духовные начала. Вот я
думаю, к сожалению, так. Не все.
Не все.
К сожалению, не все. Все-таки обида очень большая есть.
Обида.
Есть люди, которые просто не вдаются в подробности, просто видят, что происходит, как над нами издеваются, как издеваются над людьми, которые больше года живут уже на улице, как издеваются над людьми, избивая их. А когда мы просто вот настолько что били, вот мне сломали палец, например. Это координатор движения, один из координаторов движения.
40-40.
Да. Он мне, например, сломал просто палец. И все. Я ходила месяц с гипсом. Вы понимаете, тут же открываешь интернет и видишь, он рядом стоит с патриархом. В сердце крови обливается. Я же верю, я же православная.
Минуточку, вы верите в Бога или в патриарха?
Вот в том-то и дело, что все-таки как бы у нас патриарх как бы наместник Господа Бога, я считала так.
Так, вы ходили в воскресную школу?
Нет, слава Богу.
Ну какой же слава Богу? Тогда вы так выражение
не бросались. Вы знаете, я почему-то так воспринимала. Для меня патриарх это... Ой.
А знаете почему?
А теперь я
вам открою большой секрет. Потому что мы все, я уж позволю себе от лица широких масс, потому что люди с опытом жизни, вы-то люди молодые, вот, а кто жил в 70-е, 80-е, у всех был опыт жизни в советской системе. Институт марксизма-ленинизма, секретарь парткома, выездные лекции по атеизму, общество знания, идеологический секретарь, заседание политбюро, ленинский зачет в школе. Все очень строго, жестко иерархизировано и догматизировано. И вот уезжает за кулисы марксизм-ленинизм, на его место въезжает собор Василия Блаженного, и у вас тоже построят на Торфянке, и все наши стереотипы об идеологии, они-то сидят в партере, декорацию заменили. Но у нас все равно представление. Был генсек, значит, теперь патриарх московский всей Руси. Был ленинский зачет, теперь причащение святых тайн Христовых. Но мы же должны понимать, что это мы кощунствуем в сущности. То есть мы не видим, чем церковь отличается от марксизма.
Нет, позволю себе вот такую реплику. Вот какая функция... Церковь от государства на сегодняшний день отделена, мы светское государство. Какую функцию
я
на сегодняшний
слово,
день?
Хотя, в принципе, как?
Да, но это Конституция.
Факт, это так и говорите, в Конституции.
В Конституции, да. Собственно говоря, какую функцию сейчас призвана выполнять церковь? Я искренне, честно, я искренне считала, и даже, наверное, сейчас считаю, что все-таки у нее осталась функция такого... блюстителя морально-этических рамок. Честно, я всегда думала, вот человек верит в Бога, он ходит в церковь, он добрый, он поступает по-божески, по-христиански. Вот. Я что-то сейчас я неправильно говорю. Мне кажется, что так. И когда вдруг выходя из своего подъезда и оказываясь в парке Торфянка, и просто подходя, узнать, а что, собственно говоря, везли за стройматериалы в наш парк, в котором гулял всегда мой сын, я получаю удар в лицо кулаком с таким сопровождением, что это во имя веры во Христа. А что я должна думать после этого? Ну, понятно, что я побежала в травмпункт, я сделала соответствующие все
правила. Нет, срочно ответ. Строить воскресную что? Школу в парке Торфянки, во всех куда водить под крыло.
Не дадим.
Потому что я вам скажу, определениями митрополита Филарета Московского Дроздова, святого середины XIX века, друга Пушкина. Церковь – это сообщество кающихся грешников. Кающихся, ключевая фраза. Не святых, совершенных нет. Совершенные могут идти в компартию. А вас не смущает, что вам компартия помогает? Что вы смеетесь? Это не я спрашиваю, это 40-40 спрашивает, я озвучиваю.
Нет, можно я отвечу на этот вопрос? Нет, мы совершенно не смущаемся этого. По той простой причине, что нас бросили с вот этими молодчиками, один на один оставили. Мы обращались в разные организации. Нас били на глазах у полиции, полиция не вмешивалась, говорила, что а вы уходите, вас бить никто не будет. Вот. Мы обращались к префекту, который с нами не общался. Вот. Соответственно, нет, нас это не смущает. Хотя бы кто-нибудь нам помогите,
обращались
пожалуйста.
Ко всем, да, но вот да. Отозвались только
да,
вот...
Да, только коммунисты. Единая Россия что-то отказалась.
Яблоко еще тоже, да.
И... Анархисты?
Да это нет.
Нет,
это...
никого не было больше, кроме коммунистов. И яблоко никого больше не было.
В самом начале конфликта прошлым летом пытались, да, какие-то политические силы, оппозиционные настроенные и так далее, пытались как-то примазаться, как-то пропиариться на этом. Но потом в дальнейшем-то никого ведь нету. Вот только КПРФ остался и яблоко у нас, которое вообще действует просто молодцы, но они действуют... сами по себе.
Спасибо
по своей инициативе. Спасибо огромное. Да.
Да.
Всем, кто нам мог помочь, спасибо.
Ну, остается еще один человек, который мог бы вам помочь. Это Господь Иисус Христос. Я думаю, что надо не хихикать, а каждый раз после утренней вечерней молитвы ему говорить, что, Господи, разрули ситуацию так.
А вот все-таки он есть, раз до сих пор
вот президент все-таки, может быть, нас услышит, и патриарх нас все-таки, может быть, услышит.
А я еще раз повторю, Господь Иисус Христос. И тогда глядишь, вот, и это достаточная лень превратится во что-то другое достаточное. Вы слушали программу «С христианской точки зрения», вел программу Яков Кротов, программу, посвященную конфликту вокруг строительства православной церкви в парке Торфянка. Я чрезвычайно благодарен защитникам парка, которые к нам пришли, Наталья Витальевна Афанасьева, Наталья Николаевна Федорова и Виктория Александровна Миронова. Благодаря вам уже вместо одного православного храма появилось два других, не в парке, на нормальной территории. И я думаю, что это уже перед Богом вам, как православным верующим, зачтет. И будем молиться об исцелении ваших синяков, чтобы новых не было. Всего вам доброго. Храни Господь.
Программа «Культ личности» не про тиранов, а про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляд на жизнь. Смотрите «Культ личности» на Радио Свобода. Радио, которое не только слышно, но и видно. В гости ко мне, Леониду Велихову, каждую субботу в 18:00 приходят лучшие люди нашего времени.
И в этом беззвучном гамме, под пение неслышных труб, время ходит кругами и пробует нас на зуб.
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».